каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Мы что, уже в эфире, да?
Мы в эфире? Ничего себе.
Не знаю, как вы, но я точно в эфире.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский.
Павел Казарин.
Сергей Макрушин.
И сегодня мы будем соображать на троих. В нашей студии, как всегда, традиционный северокрымский напиток «Боярышник» и «Крымский пармезан» на нашем столе. Поверьте, все это присутствует прямо сейчас в нашей студии. Сегодня мы будем обсуждать главные события уходящей недели. Мы это делаем традиционно по субботам, старокрымская традиция, собраться на троих и вместе с крымским пармезаном обсудить, чем были богаты 7 дней уходящей недели. Вот, коллеги, да, для меня на самом деле, как бы мне так кажется, самое главное событие этой недели то, что в Крыму будут перенимать опыт развития экономики у Греции.
Это очень важно, тем более, что Владимир Константинов, он уже перенял опыт лично у экономики Греции, и я думаю, он
может...
Да, он набрал же кредитов украинских и госбанков в том числе, там на 1 миллиард гривен, не считая уже там физических лиц, и, собственно, не отдает.
Не знаю, я хочу, чтобы в Крыму появился свой остров Лесбос. Ну вот, что хотите, делайте, режьте меня, но это лично мое сокровенное желание.
У нас есть два кандидата на название такого острова, да, они оба находятся возле лагеря Артек, это Адалары, да, такие, ну это вообще братья, да, если перевести, как бы, это не сестры, Павел,
Адалар,
так что, да.
Адаларсбос.
Ну, в общем, каких-то больших островов возле берегов Крыма больше нет. Ну, вот больше, чем эти. Но, смотрите, как бы вообще опыт развития экономики у Греции перенимать, да, насколько мне известно, Греция задолжала Европейскому Союзу. Ну, не задолжала, да, а приняла вообще помощи на сумму больше 100 миллиардов евро.
То есть, Благосклонно приняла помощи.
Я понимаю, что российским чиновникам очень хочется, им нравится занять у Европейского Союза сумму там 100 миллиардов евро или больше и не отдавать, а потом провести референдум и сказать, извините, как бы, но народ против, как бы.
Я предлагаю поговорить еще о том, что хочется сейчас крымским чиновникам и что хочется так называемой прокуратуре Крыма. Это история...
Об этом, значит, историю через несколько секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Итак, «Крымский пармезан» бороздит крымский радиоэфир. Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин в студии. Вот что мы сейчас обсудим. В среду Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса, то есть не стали дожидаться решения суда. Судебный процесс, как мы все знаем, идет. И вот так поспешили. Поклонская приостановила деятельность Меджлиса. Это решение действует до того момента, пока Российский Верховный суд Крыма не вынесет решение о запрете организации и признании ее экстремистской. Поклонская объяснила свой поступок тем, что члены Меджлиса проводят мероприятия, которые якобы посягают на территориальную целостность России.
Любопытно, что на это заявление уже успели отреагировать самые разные международные институции. Например, Генсек Совета Европы заявил, что запрет Меджлиса в Крыму недопустим. Это Турбьерн Ягланд. Я секундочку выговорил без запинок практически это имя. Да, и более того, и целый ряд других, собственно, международных институций, они тоже как раз-таки апеллируют к российским силовикам с требованием не запрещать Меджлис.
А давайте мы послушаем вообще госпожу саму Поклонскую. Что вот сказала эта госпожа, чем она мотивировала свое решение?
Сегодня председателем Меджлиса, крымско-татарского народа, другими его лидерами, членами и руководителями продолжаются мероприятия, посягающие на территориальную целостность Российской Федерации. Высказываются оскорбления, угрозы. Проводится работа по запугиванию крымско-татарского народа, которая активно освещается в средствах массовой информации и сети интернет. Создаются различные вооруженные батальоны под названием «батальоны смертников» вблизи государственной границы. Без капли совести и страха активно показывают через средства массовой информации свое сотрудничество с наемниками террористических организаций, таких как «Серые волки», «Хизбут Тахрир», откровенно отмечая на готовность устроить вооруженное вторжение на полуостров. Можно сделать вывод о том, что вся деятельность и идеология Меджлиса, крымско-татарского народа, строится только лишь на нелюбви и борьбе с Россией.
Вот знаете, я сейчас вспомнил, что когда-то у Натальи Поклонской была страничка в «Одноклассниках». Вот ее сейчас уже нет. Я почему это вспомнил? Потому что вот эта вот аргументация, которая сейчас прозвучала, ну, она разве только вот в таких социальных сетях вводится, ну, половина, наверное, из того,
кстати, что
прозвучало,
вот,
это фейки какие-то.
Друзья, вот буквально накануне прозвучало тоже заявление. Европейский Союз осуждает намерение запретить деятельность Меджлиса. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине. Ну, это... Возможно, какие-то отчасти ритуальные, собственно, заявления, но то, что они появляются, это тоже сигнал.
Нет, коллеги, подождите. Здесь просто абсурдность самого процесса, да, что такое Меджлис? Да, Меджлис – это исполнительный орган Курултая. Курултай – это национальный парламент крымских татар, избирается всем крымско-татарским народом. Но если Меджлис будет запрещен и будет объявлен экстремистской организацией, значит, все, кто участвует в его формировании, тоже экстремисты.
Да, и это вполне вот вписывается в логику госпожи Поклонской. Я хочу вот, давайте мы... У меня нет прямой речи госпожи Поклонской сейчас, но есть цитата. Значит, Поклонская ссылается на статьи 9 и 10 Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности. И дословно она сказала вот что. «Приостанавливаются права общественного объединения. Им запрещается пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ. Они не могут проводить различные публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить какую-либо работу. Вся их пропаганда будет запрещена».
А что, раньше можно было?
А вот раньше, получается, можно было заниматься, да, как бы вот можно было, да, говорит, если следовать логике госпожи
Поклонской. А вы знаете, вот во всем этом, что особенно поражает, дело в том, что Меджлис – это, по большому счету, довольно-таки неформализованная структура, да, она не зарегистрирована ни по украинскому, ни по российскому законодательству. Ее счета, которые принадлежали этому, соответственно, органу, они были оформлены на фонд, там, благотворительного фонда «Крым» и так далее, и так далее. И получается, с одной стороны, что очень сложно запретить то, чего нет, а с другой стороны, в рамках борьбы с запрещенным тем, чего нет, ты можешь хватать абсолютно любого человека, потому что не существует какой-то формализованной способа доказать свою непричастность к Меджлису.
Да, а ты докажи вообще, Павел, что ты не являешься членом Меджлиса, да? И вообще, что ты не являешься, не являешься.
Вот докажи. Не являешься, докажи.
Вот докажи сейчас. Вот у Павла, например, нет доказательств, насколько я вижу, да? Ну, и в принципе, как бы...
Я сдаюсь, у меня тоже нет.
Я могу дать честное слово.
Смотрите, значит, есть еще очень интересный момент. Суд на самом деле отказался приостановить процесс запрета Меджлиса крымских татар. Председательствующая судья, это было сделано такое заявление 15 апреля, Наталья Терентьева сказала, что судебная коллегия приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства. В ходе рассмотрения дела заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения частной жалобы. Представители административного истца, представители заинтересованных лиц выступили против удовлетворения ходатайств. Ну, в общем, как бы, то есть идет все дальше, да, процесс, что называется, движется.
Я вот одного не могу понять. Ну, формально у меня нет особенных сомнений в том, что российское правосудие, оно вполне себе работает по телефонному праву, да, и если как бы прокуратура и как бы весь конгломерат российских силовиков, они как бы подают дело в суд, то, скорее всего, суд примет их сторону. Зачем нужно было играть на опережение и, не дожидаясь окончания судебного процесса, уже сегодня приостанавливать деятельность Меджлиса? То есть, условно говоря, у меня иногда создается ощущение...
Которые изначально они не признавали вообще, да, что Меджлис имеет право...
Да, игнорировали всячески.
Да, у меня иногда есть ощущение, что, знаете, вот как бы... то есть нужен какой-то внутренний враг. То есть вот где-то бандеровцы, они страшные, они за перекопом. И понятно, что лампочки в подъезде бьют, скорее всего, не они. И, соответственно, в парадной пахнет плохо тоже, наверное, и не за Обамы. Нужно найти срочно внутреннего врага. Ищем внутреннего врага, а тут, собственно, даже особенно и гадать не надо, кто это будет.
Давайте вот послушаем Искандера Бариева, который член Меджлиса. Искандер Бариев также председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Вот он считает, что российской прокуратуре Крыма вообще не нужно судебное решение, потому что судебное решение можно будет обжаловать. И они будут стремиться, имеется в виду российские власти в Крыму, будут стремиться запретить Меджлис именно административным путем.
Они начали судебное производство в отношении Меджлиса крымско-татарского народа, но им судебное решение не нужно, потому что это судебное решение можно оспорить в международных судах. Во всяком случае, в Международном европейском суде. Именно административным путем они создают такой вот процесс затяжной на десятки лет, но при этом они ограничивают в праве на свободу слова, в праве на мирные собрания, в праве на митинги, акции, мероприятия.
Ну, по-моему, митинги, акции, мероприятия невозможно проводить в Крыму вне зависимости от того, являешься ты членом Меджлиса или не являешься. Это просто невозможно.
Ну, это возможно только если ты участвуешь в мероприятии, которое проводит какая-то городская администрация.
Да, и это мероприятие, оно в поддержку политики Владимира Владимировича Путина.
А другого не может быть.
Абсолютно, потому
как
что...
Же?
Конечно,
как же,
да. Давайте еще послушаем мнение российского правозащитника Дмитрия Макарова о том, что вот российское законодательство на самом деле настолько размыто, что под запрет может попасть вообще любая, не только Меджлис, да, вообще любая организация. Организация в Российской Федерации.
Сложно комментировать с точки зрения российского законодательства, поскольку оно в последнее время становится настолько размытым и, более того, еще интерпретируется настолько широко, в том числе для накладывания различных ограничительных мер, что, в общем, может применяться практически по отношению к любому общественному объединению. Если говорить вот с формальной точки зрения, то запрет действительно накладывается только судом, но при этом у прокурора, в соответствии с законодательством об экстремистской деятельности, которая очень широко интерпретируется и еще более широко применяется, такое право у прокурора действительно есть.
Это российский правозащитник Дмитрий Макаров. Ну что, вот у меня лично такой вывод, что, в принципе, теперь под запретом, да, и может быть в любой момент названа любая деятельность абсолютно преступная любого человека, да, вот который имел какое-то отношение даже не к участию в органах Меджлиса, да, а просто был, вот, принимал участие в выборах.
Или контактировал.
Или контактировал, Меджлиса, да?
Да, да. Вообще, например, вы знаете, честно говоря, вот, коллеги, у меня есть... Точнее, у меня нет сомнений в том, что суд в конечном счете, скорее всего, займет сторону российских силовиков. Но это вот классическая история про Российскую Федерацию. Если вам не нравятся наши законы, можете идти в наш суд. И другой вопрос, вот что будет на следующий день? То есть вопрос не в том, что будет завтра, а в том, что будет послезавтра. Это, наверное, главное вот такое... пространство для тревоги, потому что очень бы не хотелось увидеть, как судебное решение станет такой отмашкой для того, чтобы российские силовики получили, ну, карт-бланш на задержание и допросы практически любого крымчанина крымско-татарской национальности.
Ну, в принципе, эти процессы уже происходят, мы видим эти массовые, ну, я это называю облавами, да, потому что так происходит, когда могут в кафе там задержать 35 человек и доставить на установление личности, и это, возможно, такая тренировка перед тем, что будет дальше.
Продолжение программы «Крымский пармезан» слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин, бороздим крымский радиоэфир, крымский пармезан. И сейчас мы поговорим о...
Мы сейчас будем говорить вот о чем. Значит, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, провел традиционное общение с российским народом. Сделал это он в формате телевизионной встречи. Это когда все люди... Они так не могут, в принципе, смотреть на Владимира Владимировича каждый день по телевизору. Вот он для них специально сделал такое несколько часов общения прямого. Он сел в телевизор. Они включили... Россияне неожиданно нашли в своем телевизоре Владимира Владимировича Путина.
А не мудрено ошибиться? По скольким каналам-то показывали?
А тут сразу по многим каналам показывали, а также поставили еще целую кучу этих мониторов по разным городам и весям Российской Федерации, в том числе в аннексированном Крыму. И вот Владимир Владимирович целых 3 часа и 40 минут отвечал на 80 вопросов россиян. Кстати, ему задали больше 3 миллионов вопросов. Можно было через интернет задавать вопросы, можно было там звонить на горячую телефонную линию. В общем, ответил он на 80 вопросов. Владимир Владимирович Путин. Это произошло 14 апреля 2016 года. Вот такое традиционное у него было общение с россиянами. Вот, знаете, вот всю суть общения Владимира Путина с крымчанами, потому что крымчане ему тоже задавали вопрос, причем делали прямое включение крымчан что интересно, да, не с территории самого полуострова Крым, а с украинского острова Тузла,
я,
да?
Я здесь даже добавлю, через сеть ВКонтакте нельзя было из Крыма задать вопросы, потому что сеть определяла Крым как украинский регион, а задавать могут вопросы только жители России. Может быть, поэтому крымчан вывезли?
Вывезли на Тузлу, и оттуда мы могли задавать вопрос Владимиру Владимировичу Путину. Ну вот, в принципе, вот квинтэссенцию этого общения Владимира Путина с крымчанами, которые собрались для прямой линии на острове Тузла, вы услышите прямо сейчас. Это сделайте всего за 20 секунд.
Владимир Владимирович, а вы когда собираетесь в Крым на отдых?
Пока я об этом не думал. Спасибо за приглашение. Там у вас так холодно, да? Отдыхать приглашаете. Гарантируете, что у вас будет нормально?
Гарантируем, Владимир Владимирович.
Спасибо.
Спасибо, Крым.
Спасибо, Крым.
Ну, что я могу сказать? Спасибо, коллеги.
Они приглашали его на Тузлу отдыхать?
Наверное, как бы.
Вообще,
там...
вы знаете, кстати, братцы, в этом году на самом деле было отличие. Вот существует два таких больших формата. Это итоговая пресс-конференция, когда вопросы задают журналисты, и, собственно, общение с народом, когда вопросы задаются с мест. Но в этом году многие ждали, что по образцу прошлых лет Владимир Путин будет рубить шашкой. Потому что, вот, например, начиная с 2014 года, 2014-2015 годы, у него довольно-таки агрессивные ответы были. И довольно агрессивная риторика. А вот в этом году у него, знаешь, такая примирительная риторика. Многие же думали, то есть был Крым, потом был Донбасс, потом случилась Сирия, а тут внезапно вот вывели армию из Сирии, обратно в Россию перебросили. То есть, ну, все равно это ультрапатриотическая накачка, она же должна находить какой-то выход. И все ждали вот как раз-таки этого мероприятия, потому что...
А тут Тузла!
Нет, в том-то и дело, что линия поведения Владимира Путина это такой себе камертон общественных настроений и внутриэлитных настроений. То есть вот каким будет градус социального и общественного накала в ближайшие там несколько месяцев. И тут он внезапно был довольно-таки таким тихим, мирным, не там, оскорблял западных политиков, там, турецкого президента, как в прошлый раз, и так далее, назвал Обаму умным человеком. И вот огромное количество, например, статей...
А то есть, а вы подозреваете, что на самом деле россиян интересовал и Обама, и там президент
Турции? Ты знаешь,
Турции?
Одна маленькая девочка, у него даже задала вопрос, если бы там, кажется, Порошенко и Эрдоган, кому бы вы протянули руку помощи? Во-первых, мне бы хотелось понять, что в головах у организаторов конференции, которые вложили ей в голову такой вопрос, и попросили его задать в прямом эфире. Но многие, вот, например, тексты, которые выходят в России с анализом этого мероприятия, они говорят, что российский президент был чрезвычайно миролюбив. И они на основании этого делают вывод, что, быть может, это символизирует, что он как бы пытается сейчас такую, как голубь мира, ветвь такую принести в клювики
Западу и приглашение. Я могу предположить, что умиротворило Владимира Владимировича. Блестящая игра на виолончели его друга Ралдугина. Теперь все знают, как играет его друг на виолончели, и сколько это может стоить.
А вы знаете, а вот мне из всех вопросов, если мы не берем крымский вопрос, мне больше всего понравился вопрос, такой вопрос мнения фермера из Воронежской области, который попросил Владимира Путина не отменять вот это продуктовое эмбарго, эти контрсанкции. Он был краток, он сказал, иначе нам хана. Вот Владимир Владимирович, естественно, как бы, ну, сказал, да, что и он ценит вашу обеспокоенность, и он сделает все возможное.
Более того, он заявил, что в ближайшее время, судя по всему, отменять как раз-таки санкции в отношении России никто не собирается, поэтому говорит, мол, вы не волнуйтесь, мы свои контрсанкции тоже отменим. Поэтому хана
вам гарантировано, так вот говоря другими словами. Ну что же, да.
Вот самое забавное было еще смотреть,
как... А, кстати, извини, значит, вот дело в том же, что Путин же и все-таки про эти инструменты немножко, да, говорил?
Какие именно?
Он, значит, сказал, с такими инструментами ничего нельзя сделать, кроме как порадовать любителей музыки.
Я напомню, друзья, просто, что когда случился офшор вокруг панамских, собственно, офшоров, вот публичный скандал, выяснилось, что один из ближайших друзей российского президента, музыкант Сергей Ралдугин, имеет зарегистрированную на себя фирму с операционным оборотом в 2 миллиарда долларов. И это, согласитесь, очень любопытно.
Это больше половины Керченского моста, кстати.
Ух ты! Давайте сейчас, вот давайте послушаем Путина про офшоры, а потом уже про Керченский мост.
Как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная. Такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы. Ведь они конкретно никого ни в чем не обвиняют. В этом-то все и дело. Они просто наводят тень на плетень. Кто-то там, из числа моих друзей, занимается каким-то бизнесом. Вопрос, не попадают ли деньги из этих офшоров каким-то чиновникам, в том числе и к президенту. Но им в голову не могло прийти, что тот же Сергей Павлович Ралдугин, о котором идет речь, то он мог додуматься до того, чтобы все заработанные там деньги направить на приобретение музыкальных инструментов. Кто этим занимается, вот этими провокациями? операциями. Ну, вот мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений. А написал ли статью впервые на Süddeutsche Zeitung? Süddeutsche Zeitung входит в холдинг медийный. А этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой корпорации Goldman Sachs. То есть везде торчат уши заказчиков. Они торчат, но даже не краснеют.
Кстати, друзья, сегодня...
Кстати, Сергей Макрушин спрятал свои уши.
Друзья, сегодня пресс-секретарь, собственно, российского президента Дмитрий Песков, он принес извинения газетой Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung.
Да, за заявление своего, собственно, патрона, который связал ее с американцами. Поэтому...
В какой таре он принес извинения?
Он заявил, что там действительно была непроверенная информация в части собственников этого издания, и ошибку он связал с с теми сотрудниками администрации президента, которые готовили справочные материалы для российского президента.
Путинофобы во всем.
2 миллиарда долларов. Вы можете представить, сколько можно на эти деньги купить музыкальных инструментов? Это практически все население России, включая медведей, ходит с балалайками.
С этой суммой может справиться один музыкальный инструмент. Это вот такая пила двуручная. На ней иногда играют, и некоторые виртуозно, как мы видим.
Извините, все посчитано до нас. Да, вот за эти деньги, за 2 миллиарда, можно купить 10 миллионов виолончели. 10 миллионов виолончели, каждый 14-й россиянин, в принципе, уже должен играть в Российской Федерации на виолончели. Если вот вы выходите на улицу, можете смело считать 1, 2, 3, 4, 5, и так до 14-го, вот у 14-го точно есть виолончель.
Ловишь 14-го.
Ловишь 14-го, да, сыграй мне на виолончели.
В России люди боятся выходить на улицу, их ловит Сергей Ралдугин, вручает виолончели.
Смотрите, еще до вот этого прямого телефонно-телевизионного общения с российским народом, президент, опять-таки, Российской Федерации Владимир Путин, он прилетал в Крым. Да? Это было 18 марта 2016 года. И там он обещал, что вот скоро-скоро уже все закончится, все у нас проблемы, вот у вас, да, дорогие крымчане, закончатся проблемы, в первую очередь, с энергоснабжением.
Только для этого что надо?
Для этого надо немного
потерпеть.
Потерпеть надо немного, да?
И, я придумал, кстати, электростанцию для Крыма. Это такая огромная 100-метровая бонитовая палочка, и по ней чиновники вот, в шелковых пижамах, они съезжают так. Ну, не знаю, если у вас есть более реалистичные планы по электроснабжению Крыма, можете предлагать.
Над этим плакат надо немного потереть.
Надо потереть. Значит, во время прямой линии с Владимиром Путиным жительница города Керчи, славного города крымского, сказала, что, а вообще, на самом деле, крымчане не унывают из-за отключения электроэнергии, дети стали меньше времени проводить с гаджетами, больше с книгами, в общем, это даже к лучшему, что нет электроэнергии.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Еременко Юлия, и я студентка Крымского федерального университета, жительница города Герой Керчь. На данный момент электроэнергию нам дают по часам, но мы не унываем, потому что наши дети стали меньше играть в гаджеты, больше читают книги, с родителями больше общаются. Но несмотря на это, мы с нетерпением ждем запуска энергомоста. Вот скажите, пожалуйста, когда же это произойдет?
То есть... Когда так отвечает
Александр Друзь,
да. Ну, Павел вот Казарин отвечает.
Ну, вы пока, друзья, ищите друзья и спрашиваете у него. Мне, знаете, там еще она звонит, говорит, вы знаете, из-за отключения света наши дети стали меньше играть в гаджеты, у них появились первобытные инстинкты, они освоят искусство рукопашного боя, появилась соревновательность в движениях, они учатся высекать из кремня огниво.
Сбрасывают слабых со скалы.
Не, ну это вообще, это же крымская традиция. Надо вернуться к истокам, да? То есть вот когда, помните, вот эти древние крымчане, древние, совсем древние, когда еще древние греки, даже древние греки не настолько древние, как древние крымчане. Когда древние греки приплывали, те, кто как бы себя не очень хорошо вел, их ловили и сбрасывали со скалы. Поэтому вернемся к истокам, к скрепам, так сказать, коллеги. Но и мне кажется, знаете, еще вот для Крыма это очень важно, что Владимир Владимирович Путин все-таки уделил внимание Крыму как культурному... как туристическому региону. Он сделает, правда, не напрямую, а когда он сказал, что я не собираюсь к вам вообще сейчас приехать в Крым, потому что они действительно стали в шубках, в шапках, да, на острове Тузла.
Тузла,
там,
конечно.
Тузла остров, да. Он ответил еще на вопрос, а что будет с отдыхом для россиян в Турции и Египте. Что касается поездок в Турцию и Египет, начал Путин, это же не от нас зависело. Причины ограничений разные, но результат один. В Египте действующие власти борются с радикалами, но это далеко не всегда удается. Мы видим на Синае чуть ли не каждый день бои. Что касается Турции, здесь мы видим похоже похожую картину. Правда, на наш взгляд, сегодняшнее руководство Турции не столько борется с радикалами, сколько сотрудничает с ними. В общем, и мы говорим, что сейчас отдых в Турции опасен. Крым, Кавказ, много других стран в мире, кроме этих двух.
Но на самом-то деле Крым. Это означает, что в этом году, по большому счету, все те, кто планировал отдыхать там в Турции или в Египте, они поедут на полуостров.
Они на картошку
поедут.
Любопытно
другая история, Саш, Сереж, вот мне то, что понравилось. Это где-то на Дальнем Востоке, соответственно, арестовали сотрудника полиции, который пытался выехать на отдых за рубеж по паспорту своего брата-близнеца. У него есть брат-близнец, он взял его документы и пытался по его документам выехать за рубеж. Потому что ему, как сотруднику полиции, запрещено отдыхать, соответственно, за границей. И ему сейчас угрожает от 3 до 5 лет лишения свободы. И любопытно, что вот люди, которые комментируют эту новость в социальных сетях, они говорят, что да, полуостров в том числе будет теперь, ну, как минимум, в течение ближайшего курортного сезона, местом компактного отдыха российских силовиков.
А почему Крым?
Ну, в том числе Крым, потому что...
Не только Крым, но в значительной части, да.
Потому что львиная доля, например, профсоюзных путевок, они сегодня как бы подвязаны в большей степени к полуострову, нежели к Краснодарскому краю.
Вот если
для того, чтобы заполнить как раз-таки пустующие места в санаториях.
А нужен ли крымчанам такой турист, как российский силовик?
Это любимая тема Александра. Он считает вообще, что крымчанам туризм не нужен.
Да, вы знаете, ведь вот что интересно. Я почему думаю, что на самом деле крымчанам турист не очень нужен, потому что Сергей Валерьевич Аксенов, ну, личность не менее легендарная, чем сам Владимир Владимирович Путин, для крымчан так точно, он во время недавнего посещения Коктебеля, например, насчитал там 700 незаконных объектов строительства.
Долго же считал.
Да, и сказал, что, ну, в общем, уже назначен даже человек, который будет ответственный за снос этих объектов незаконного строительства. Это бывший заместитель главы Севастопольского автодора. Вот они будут сносить эти 700 объектов. И я, насколько я понимаю, поскольку они собираются сносить это вот сейчас, когда курортный сезон, а, как правило, я опять-таки думаю, что это объекты в основном связаны, это мини-гостиницы, отели, пансионаты, то турист в Крыму и крымским властям он действительно не нужен. Так что, Павел, извините, что, вы напраслину на меня
наводите. Даже турист-силовик не нужен?
Видимо, нет, для туриста-силовика есть советские пансионаты, есть советские санатории, как бы, есть военные базы, как вы сказали. Сергей, вот пусть там и отдыхает. А вот такой турист, который привезет деньги в Крым, он действительно не нужен. Я думаю, что это связано и, знаете, с такой, как бы это ни было грубо сказано, с дрессировкой местного населения. Мы не допустим вам туриста. Вы не будете экономически самостоятельны, потому что если вы будете экономически самостоятельным, вы в конце концов начнете задавать вопросы, да, а куда вы деваете наши налоги? Как это произошло в Севастополе на этой неделе, где вышли торговцы на Балаклаве, они вышли не в Балаклавах, да, как бы, а в этом городке Балаклава, и записали видеообращение президенту Российской Федерации о том, что невозможно так жить, невозможно работать, невозможно зарабатывать.
Ты знаешь, Саш, я в этом смысле не соглашусь, я как раз-таки не думаю, что люди, которые определяют будущее российских регионов, они подчас способны думать настолько далеко, и опыт очень большой.
То есть ты думаешь, что нет такого заговора, да?
Что нет никакого заговора из серии, что мы вам пошлем самых серых и убогих.
Антитуристическая операция по факту есть, а антитуристического заговора нет.
Как это так? Не ищем злого умысла там, где все легко объяснимо глупостью. Вот, кстати, друзья, во многом именно о глупости или о том, чем определяется политика Киева по отношению к Крыму. Глупостью или разгильдяйством. Вот об этом будем говорить в этой студии буквально через несколько секунд.
Однако...
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Может быть, вы не следили за теми перипетиями, которые происходили в Киеве на протяжении нескольких минувших недель, но так вкратце сообщаем, в Украине новый Кабмин. Его таки утвердили на минувшей неделе, более того, проголосовали практически всех министров, нет там только, кажется, человека, который будет закрывать своим телом брешь Министерства здравоохранения. Но, тем не менее, новый Кабмин примечателен тем, что там впервые появилось Министерство по делам оккупированных территорий и внутренней перемещенных лиц. То есть, по большому счету, есть тот человек, который, если раньше, условно говоря, ответственность, в том числе за полуостров, была тонким слоем размазана по всему Кабмину, то сегодня она сконцентрирована в одном ведомстве, куда можно писать, куда можно обращаться, и возглавляет его господин Черныш.
Смотри, это... но кроме господина Черныша есть еще целый вице-премьер по тем же самым вопросам. То есть уже как бы все равно...
Давно достаточно есть. А, нет, не вице-премьер, уполномоченный. Я перепутал.
Уполномоченный, Сергей, вы...
Вот... А это, кстати, да, совершенно другой уровень.
Уберите от него боярышник, как бы.
Да, мы о серьезных вещах. Уберите из него боярышник.
И дайте мне пармезан.
Да. Передайте пармезан Макрушину. Просто получается уже два человека как бы ответственны за одно и то же. Логику эту я не совсем понимаю. Я бы понял, если бы это был бы вице-премьер по этим делам, по АТО, по зоне АТО и по оккупированным территориям, и по переселенным лицам, и он же одновременно был бы министром. Да? Но у нас получается, у нас сейчас в украинском государстве есть теперь и министр, и отдельно еще вице-премьер по тем же самым вопросам.
А есть еще представитель президента в Крыму.
Это вы про, да, Крым сейчас говорите.
Да, это я про
Крым. Но на самом деле, ведь если Крыму была хоть какая-то, было хоть какое-то внимание, имеется в виду, на институциональном уровне, то есть было представительство президента, которое находится географически в Херсоне, была специальная служба, и она есть, да, служба по делам Автономной Республики Крым и Севастополя, и эта служба находится в Киеве, то вот такого специального органа по оккупированным территориям, то, что касается части Луганской и Донецкой областей, ведь у них же не было такого.
Слушайте, друзья, но мне кажется, что на самом деле важно вот еще что, что в прошлое коалиционное соглашение, в прошлом коалиционном соглашении было довольно-таки подробно прописаны многие вещи, связанные с полуостровом. И на самом деле, вот к чему, но к коалиционному соглашению по большому счету претензий нет. Оно выписано было практически идеально. Другой вопрос, как оно воплощало жизнь. А вот в каким будет новое коалиционное соглашение, это большой вопрос. Дело в том, что одна из идей, которые с ним связывают, это то, что крымчане, зарегистрированные в материковых областях Украины, смогут доизбрать 12 депутатов в украинский парламент.
Но это идея просто, да? Как бы она не имеет пока никакого практического применения.
Да, но тем не менее, 2 от Севастополя, 10 от Автономной Республики Крым, которые бы, соответственно, могли бы выступать в парламенте лоббистами. Потому что вот как раз на этой неделе приходил там в гости, там к нам приходили разные эксперты, и среди прочего они говорили, что да, в украинском парламенте есть проблема, потому что там Рифат Чубаров, Мустафа Джамилев, там, условно говоря, Дмитрий Тымчук отчасти, Георгий Лангвинский отчасти. Ну вот как бы на этом список лоббистов крымской темы
исчерпывается. Да. Алексей Гончаренко.
Здесь вполне такой органичный вопрос возникает. 12 крымских депутатов, да? Они... Не постигнет ли их та же участь, которая постигла крымскую десятку партий регионов, если помните такую известную историю, когда партия регионов провела 10 депутатов Верховной Рады Украины, и вот они там занимались, ну, ничем, по сути. Не может быть ли так, что человек, получив депутатский мандат, он отойдет от темы Крыма?
Ну, ты знаешь, во многом это зависит, связано с тем, на самом деле, каким будут ли какие-то инструменты влияния. Хотя, с одной стороны, ты знаешь, вот я о чем думаю? Ну, условно говоря, на материке сейчас где-то от 30 до 50 тысяч крымчан. И если они, соответственно, будут избирать 12 депутатов, то получается каждый, там, я не знаю, 4 тысячи крымчан получит одного депутата. Во-первых, таким соотношением не может похвастаться ни
что
один житель материковых областей.
Зависит,
конечно, от качества депутата. Но на самом деле...
Мне кажется, это немножко фантастика. Просто потому, что вот округа определяют округа по количеству жителей Центральной избирательной комиссии. Поэтому откуда возьмется 12 депутатов, у меня есть большой скепсис. На самом деле, я считаю, вот мое мнение, что действительно нужны крымчане в Верховной Раде Украины, и помимо тех, которые сейчас есть. Потому что голос практически не слышен крымчан. У нас есть Мустафа Джамилев, есть Рифат Чубаров, но это только 2 человека. Да, это неоправданно малое. Вот именно присутствие самих крымчан.
Ну да, активная работа от фракции радио. Крым, например, незаметно.
Межфракционного объединения, ну, да, это да, не да. Фракция даже. Да. Это просто это как клуб по интересам, да, вот где люди собираются, там обсуждают что-то. Угу. Это не их как бы основная работа, это межфракционная. У них есть и другие за то, что они действительно отвечают. Там, они участвуют в комитетах, в подкомитетах и так дальше. Поэтому, я думаю, что, может быть, если сейчас будет вот такое министерство, и там будет еще присутствовать, может быть, там крымчане или люди, там, заинтересованные проблемами Крыма, каким-то образом все это сдвинется. Ну что, послушаем вот одного из идеологов.
Нет, там скорее история в другом. То есть вот с одной стороны, да, есть плюс, что создано Министерство по делам оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц, но так как его возглавил сегодня Вадим Черныш, а это человек, собственно, выходец скорее с востока, нежели с юга Украины, то вполне возможно, что... Но как бы остается под вопросом та степень внимания, которую он будет уделять полуострову. Вот к нам на неделе приходил Тарас Березовец, и он тоже комментировал эту ситуацию. Давайте послушаем.
Мы не знаем, чтобы этот человек занимался не только Крымом, но и оккупированными территориями. И я очень сильно опасаюсь, знаете чего? То, что он воспримет это назначение исключительно оккупированной территории Донбасс. И опять же Крым опять из повестки дня выпадет. Я бы хотел ошибиться, но учитывая то, что в прошлом Черныша отсутствует любая коннотация с крымской тематикой, это вполне может произойти, к сожалению.
Тарас Березовец.
Да, ну, вы знаете, в любом случае будем следить за ситуацией, потому что пока еще вот как раз-таки коалиционное соглашение в крымской его части окончательно не артикулировано, и мы не можем сказать, будут ли дополнительные народные избранники в крымском парламенте, не будет ли дополнительных народных избранников в крымском парламенте, но то, что в любом случае крымская тема не будет терять актуальности, ну... Это без сомнения, просто нужно будет всякий раз чиновникам об этом напоминать. Хотя, вот на самом деле, вот многие вопросы, они действительно очень сложны. Мы понимаем, что вопрос, например, восстановления статуса полуострова, это вопрос с очень долгой дистанцией. Например, вопрос создания сервисного центра где-нибудь на границе между Херсонской областью и полуостровом, где крымчане могли бы, там, не знаю, восстанавливать утраченные документы, там, регистрировать акты гражданского состояния, там, не знаю, там, свадьбы, там, похороны, рождения и так далее. Это все можно было бы сделать. Ну, в принципе, довольно-таки в оперативном временном промежутке.
Но не было сделано, да, будем теперь смотреть, а наша задача как журналистов спрашивать с этих чиновников, почему это не делается. Тем более, что сейчас будет уже отдельное министерство, да, есть и министр, и есть специальный вице-премьер.
Мы спросим всех, и все за все ответят.
Да, значит, программа «Крымский пармезан», я предлагаю еще 4 минуты, вот последние наши 4 минуты в сегодняшнем эфире уделить крымским проблемам.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
В Ялте сейчас проходит Ялтинский международный экономический форум. Я не знаю, почему называется международный и почему называется экономический, у меня тоже. Ну вот, собрались люди поговорить про экономику. Несколько буквально таких очень интересных заявлений. Давайте я вот начну с заявления губернатора Севастополя Сергея Миняйла. Он предложил организовать в Крыму зону повышенной комфортности. Это подобие офшора вместо действующей свободной экономической зоны. Вот он что, наверное, ему все-таки завидует Ралдугину. Вот
конечно.
Давайте так подумаем. Конечно. Завидует,
так,
да?
Так играть на виолончели.
Вы знаете, на мой взгляд, вот, честно говоря, прости, Саш, что я вклинюсь, но это новость, которую я должен просто прочесть.
Давай.
Сборная Крыма по футболу может появиться в мае 2016 года, заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха. Но давайте я просто дальше его процитирую. Мы готовы создать футбольную сборную Крыма, думаю, команда появится уже в мае, боимся только одного – с кем нам играть? Не смейтесь. Потому что наш сегодняшний статус всех пугает. Однако, возможно, уже в мае проведем матч со сборной Абхазии.
Международный турнир.
Международный турнир Абхазии, Южная Осетия, сборная Крыма и Приднестровье.
Приднестровье еще есть, да.
И на самом деле
специальный
это...
Специальный гость Северный Кипр.
Да.
И
да.
Северная Корея еще может быть, в принципе, как бы.
Она, слушай, уже... Она Северная Корея, она простите будет меня, она несравнима выше, у нее есть официальный статус. Она может играть там в Лигах Чемпионов, в чемпионатах мира и так далее, и так далее, и так далее. А вот Абхазия, Крым, Южная Осетия и Приднестровье могут играть только друг с другом. Между собойчик на четверых. Как интересно распределяться золото, серебро и бронза.
А можно,
главная интрига.
В честь этого можно мячу другую форму придать, на самом деле. Ну, если все по-другому, да.
Такой в виде Крыма, да, как бы. Собрались Крым попинать, да, вот давайте. Коллеги, и мне кажется, еще очень важно на этом Ялтинском... А я вот все возвращаюсь к Ялтинскому международному экономическому форуму, потому что это важно. Значит, председатель Государственного совета Крыма, господин Владимир Константинов, он, во-первых, что сказал? Значит, сказал, что вы, друзья, не опаздывайте, вы поторопитесь, господа инвесторы, потому что инвестиционных проектов может на всех не хватить. А во-вторых, значит, господин Аксенов, который называет себя главой Совета министров Крыма, сказал, что он рассчитывает на радость таких инвесторов. Как вы думаете, дождутся инвестиционных проектов и радость?
Ну, если инвестировать в экономику Джанкоя, радости дождутся, может быть. А вот, вот прибыли, может быть, и нет. А, вот РИА Новости перечисляет инвестиционные проекты, которые были показаны. И самый крупный стоимостью в 32 миллиарда рублей – это аэропорт Симферополь, новый аэровокзальный комплекс. А дальше идет очень такое простое перечисление. Индустриальных парков, агропарка, туристических кластеров, фабрики по производству обуви, а также реализуемые девелоперский проект.
Ну, вот наша программа заканчивается, дорогие друзья, а инвестиционные проекты, которые озвучил Сергей Макрушин, у него их еще есть очень много.
На самом деле, друзья, все заканчивается в этом мире, кроме надежд Сергея Аксенова. Я думаю, что они как раз-таки безграничны. Хотя все то, что существует в российской экономике, в крымской экономике, можно назвать только одним – дотацией из федерального бюджета. Уж чем-чем, а инвестициями это назвать крайне-крайне сложно.
Не оскудеет земля русская дотация.
Мне кажется, в честь этого в Алуште открыли восстановленный памятник рыбак, который буквально облетит скоро весь интернет. Ну, он просто там как раньше, только теперь с перекачанными ногами.
Но об этом уже в следующей программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин,
Сергей Макрушин.
До встречи в следующую субботу.